Добрый день. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. В эфире программы «Персонально ваш». И в гостях нашей студии сегодня председатель Совета по правам человека при главе Башкортостана Владимир Барабаша. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
У нас есть прямая трансляция в Ютубе. Там можно нас слушать и смотреть, а также общаться между собой и присылать вопросы нашему гостю в онлайн-чате. Также номер для смс-сообщений, сообщений в WhatsApp и Telegram у нас работает. +7 927 304 10 51. Здесь все как обычно. Владимир, начнем с темы республиканской политики, что ли. У нас состоялся отчет правительства и, значит, главы республики, ну, больше правительства перед госсобранием, вы там были. Значит, мероприятие было долгим и запомнилось почему-то больше не отчетом, да, а какими-то такими кулуарными вещами, как то члены правительства встали и ушли после выступления Назарова и не послушали, например, выступление Миланы Скоробогатовой, которая является уполномоченным по правам ребенка, по крайней мере, пока является. Вы что думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что это бардак, потому что на самом деле у Миланы Маратовны очень интересный был доклад. Очень содержательный и смысловой, ну, с большой смысловой нагрузкой. И то, насколько неуважительно себя проявили там члены кабинета министров. То есть я могу понять, почему ушли там первые лица, то есть глава республики и председатель правительства, потому что там, ну, следующее мероприятие уже начиналось, они как бы вынуждены были. А остальные-то что ушли? То есть начальник ушел, все, можно как бы тоже сбегать, не хочется слушать. Но это как бы, ну, очень такое неприятное впечатление оставило. А самое главное, что, ну уж вот трем министрам там надо было присутствовать просто как бы вот обязательно. Это министру здравоохранения, министру социальной политики, там, соцзащиты нашей и министру образования. Потому что там вещи, которые их уполномоченная, да, озвучивала, они во многом очень страшные, потому что там, ну, касающиеся там абортов подростковых, касающиеся там, вот, там суицидов детских, там еще что-то. То есть это вещи, которые непосредственно их касаются, буллинга школьного, там уровня образования. То есть вот эти все вещи, которые надо было сидеть, конспектировать, надо было делать. Но это вот...
О чем это говорит? О том, что у нас люди работают формально? Ну, то есть, как бы, если нет в инструкции обязательства сидеть, мы и сидеть не будем. То есть, и, в общем, а если бы это, например, было в инструкции, они бы сидели, но все равно, по сути дела, не слушали бы, получается, потому что, в общем, им не интересно это все.
Я могу сказать так. У нас, к сожалению, там, чиновники, ну, это, наверное, как все люди, делятся на несколько там категорий, которые там условно можно там укрупнить до тех, кто работает ради одобрения своего начальника, и, соответственно, ну, это показательно. Там не все министры ушли, кстати. Mm-hmm. То есть часть осталась. И это показывает, что людям интересно, хотя это не профильные министры были. А часть работает, вот все, начальник ушел, значит, как бы от него одобрения-то больше не получится, от того, что они сидели и с умным видом кивали. Встали, ушли. Соответственно, ну, вот это показывает как раз, какой KPI для себя они считают главным. Есть люди, есть как бы в составе кабинет министров и там замечательные профессионалы, которые работают за то, чтобы достичь результата. Это тоже есть. Ну вот я надеюсь, что у нас будет больше тех, кто работает для результата и достижения целей, и меньше тех, кто работает ради одобрения.
А это от конкретных людей зависит или от той системы и той среды, в которую они попадают? Вот это же важно. Вот просто вчерашний пример, я сразу хочу от него оттолкнуться. Вот на оперативном совещании Ради Хабиров устроил разнос там чиновникам, своим подчиненным по поводу ситуации в Стерлитамаке. И тут уже мнения тоже разделились. Кто-то говорит, что вот он все правильно делает, а кто-то начинает размышлять, а почему это все происходит? То есть одно дело желание там главы республики, в общем, исполнить какие-то свои обязательства, другое дело желание это же сделать его подчиненным. И вот кому они в этой истории хотят угодить? Действительно жителям или только своему руководителю?
Но он даже здесь дал им лазейку, как можно было действовать. То есть, ну, позвонили бы мне. То есть, это же прямая цитата. Ну, боитесь вы на себя взять решение. Но я с точки зрения там менеджмента, с точки зрения там своей профессиональной деятельности могу сказать так, что если человек занимает руководящую должность, и при этом он боится брать на себя ответственность, значит, он профессионально непригоден к этой должности. Но это как бы там вопросы там, кадровой политики, это вопросы кадровой политики. Но даже для таких людей есть возможность. Боишься сам принять решение, позвони вышестоящему руководителю. Спроси, как делать. Попроси помощи. Но вот этот вот страх вынести, а там а само рассосется, про это, продержаться хотя бы там неделю, две, три, месяц на должности, но это, к сожалению, тот якорь, который все наше как бы общество тянет вниз в том числе.
То есть даже в той системе, в тех реалиях, которые есть, другие люди, скажем, более профессиональные, могли бы все-таки сработать лучше?
Я не хочу сейчас как бы там рекламировать отдельных там членов кабинета министров, но я могу сказать так, что если, например, возникает какой-то вопрос по инвестициям там или еще что-то, то там Андрей Геннадьевич Назаров, например, как премьер, он на себя берет ответственность, он встречается, он общается, он как бы, ну, совершенно как бы нет какого-то там вот этого чиновничьего пафоса или еще что-то. А есть ряд министров у него в кабинете, кто также. Я там, например, по своей там, профессиональной деятельности сопровождаю ряд инвестиционных проектов. Я очень хорошо вижу вот эту разницу. Когда инвестпроект, например, упаковывают ну, со стороны правительства несколько министерств, и вот в одном с тобой общаются, встречаются там, как-то там в WhatsApp, в Telegram, любое.
Задают вопросы по делу.
Да, да, задают вопросы по делу, какой-то обмен ими. И там другое министерство, когда только уже назначено, например, совещание там у Ради Фаридовича, вот тогда там кто-то с городского телефона не представишь, говорит, ой, а у нас тут это, вот нам
пришлите
бы...
Презентацию.
Да, пришлите презентацию. Это подход. Это вот, это одни и те же люди в одних и тех же условиях. Просто одни действительно как бы горят и хотят чего-то достичь, а другие отбывают номер.
Это значит, Радио Хабирову за 2 с лишним года все-таки не удалось выстроить реальную управленческую команду, эффективную команду? В чем проблема-то?
Ну, не может глава региона, то есть я это еще в ходе выборов говорил, что ну, не должен и не может глава региона заниматься ручным управлением всего.
Так да, об этом и речь. Команда должна быть, но получается, она не вся эффективна.
Опять-таки, ну, расставить управленцев на каждую должность, ну, это тоже не его.
Угу.
То есть вручную расставлять там глав районов, глав, причем районов города, например. А, там, вплоть до начальников отделов там, расставить в министерство. То есть это большая работа. Там, ну, например, у нас там премьер появился-то только в прошлом году. Именно в статусе премьера с соответствующими полномочиями. Плюс здесь там коронавирус. Ну, можно, этот, история не терпит сослагательных наклонений. И я считаю, что есть много над чем можно поработать и что улучшить. То
вот,
есть
например...
сейчас... К сожалению, на мой взгляд, тех, кто действительно что-то делает, меньше, чем тех, кто работает ради одобрения со стороны начальника.
То есть, получается, правы те, кто говорят, что у нас назначают по принципу близости, а спрашивать пытаются как с умных. Ну, примерно так.
Да нет, здесь даже говорить о близости-то нет. Ну, начать с того, что... Мало вообще кто хочет идти на самом деле из тех, кто состоялся как профессиональный управленец. На самом деле не так много желающих занять даже министерские должности. Потому что все понимают, насколько это сейчас расстрельная история. Причем расстрельная не с точки зрения требований там, или там, недостижимых целей каких-то там, больших объемов работы, а с точки зрения того, что у нас сейчас... Это самая лакомая для любых силовиков категория потенциальных как бы, объектов для дальнейшей работы, потому что, что там есть вилки законодательные, которые любое действие чиновника приводит к, либо к превышению полномочий, либо там, к неисполнению каких-то требований. То есть,
Тут ванк у них по определению уже на входе, да?
Да, говоря. Да. Ага. И здесь как бы этот... то есть мы не берем там расчет, что кто-то идет там заработать каких-то там левых денег, там еще что-то. Я надеюсь, как бы, ну, у нас правительство очистилось от таких людей, и там, их не будет в дальнейшем. Но именно вот, этот вот, вот эта вилка, в которой многие находятся, она тоже приводит к, там, к управленческому параличу.
Угу.
И здесь одобрение начальника же иногда хотят не потому, что как бы, они не способны придумать решение, а для того, чтобы разделить ответственность, либо переложить ее на более верхний уровень, чтобы когда силовики постучатся в двери, можно было сказать, а это не я, это мне вот там руководитель сказал. И здесь мне, например, вот Там много критики было по итогам вчерашней оперативки, что там достаточно резко там высказывался глава. Но, с другой стороны, но он готов на себя ответственность брать. Он готов действительно влезать в эти процессы и принимать эту ответственность на себя. И это сильно. То есть можно с ним соглашаться, можно как бы быть его политическим оппонентом. Там, но то, что как бы для достижения цели нужен хоть кто-то в руководстве, кто проявляет волю, это как бы важно, это ценно.
Даже наша аудитория с минимальным перевесом утром проголосовала за вариант, то, что Ради Хабиров был прав в своей этой риторике. 51% против 49%. Вот, ну, раз уж мы заговорили о силовых структурах, вот прочитаю вопрос слушателя в Ютубе. Марат пишет, почему ваша СПЧ при президенте Республики Башкортостан, он пишет, и СПЧ России не может повлиять на решение судов? Какой тогда смысл в СПЧ в целом в России и в республике?
Но давайте так, у нас, если мы говорим про правовое поле, то никто не может повлиять на решение судов. У нас даже Владимир Владимирович всегда подчеркивает, что суды — это абсолютно независимая инстанция. Это прописано там на всех уровнях, там от Конституции до нормативно-правовых актов.
Мы понимаем, что он только подчеркивает, да. Ладно, мы сейчас не про него.
Я про другое, я про то, что независимость судебной инстанции. И наделять какой-то институт, будь это СПЧ, будь это там, не знаю, там какой-то там совет по там воздействию на суды или еще что-нибудь, наделять функцией именно влияния на суды, это полностью подрывать всю эту историю. Другое дело, то, что сейчас вот по линии СПЧ мы там, здесь у нас в республике разработали и буквально вот на днях согласовали с федеральными коллегами и уже как бы там с администрацией президента России, это система контроля за судами без вмешательства в непосредственные вопросы судопроизводства или там судоуправления. Это система так называемого слепого аудита, когда эксперты, рассматривающие качество принятия решений, не знают в отношении какого судьи они, ну, то есть детали дела они не знают, даже как бы регион, в котором то или иное решение принималось, они оценивают только качество вынесения приговора, ну, или решения суда с точки зрения норм права. И дальше уже как бы оценивают качество работы судьи. И идея здесь предусматривает как раз усиление роли СПЧ и там субъектовых, и федерального, в том, чтобы аккумулировать эти данные, аккумулировать эти знания по качеству работы судей. И дальше как бы уже, опять-таки, внутрисудейская система, там контрольные эти там ККСы там, и этот, судейские, они будут отталкиваться при принятии решения о том, продвигать этого судью вверх по карьерной лестнице, либо, наоборот, попрощаться с ним, как с человеком, который работает не в правовом поле. Это уже будет тоже дополнительным как бы аргументом для принятия таких решений. Вот здесь эта работа ведется, но надо понимать, что ну, нельзя щелкнуть пальцами, то есть мы не живем в абсолютной монархии, где воля монарха может просто там указ короля, хочу
тут
сделать вот
целый
так.
Целый ряд уточнений. На каком этапе сейчас находится эта работа? На каком из этажей власти находится вопрос, скажем?
В администрации президента.
Ага, то есть уже в Москве на Старой площади. Да. Хорошо. Так, экспертами в этом вопросе, я так понимаю, будут юристы из в целом юридического сообщества? Или да. Какие-то отдельно взятые категории, там типа адвокаты только?
Здесь нельзя как бы это сделать на основе там, только адвокатов, только прокуроров или только судейского сообщества. Здесь должна быть все-таки именно группа уважаемых юристов, ну то есть те, которые действительно являются авторитетами для юридического
вопрос
сообщества.
Вопрос в том, кто определит этих самых уважаемых юристов.
Ну, здесь все-таки это вопрос к администрации президента и к тому механизму, как это будет ну, доведено.
А роль СПЧ мне не до конца понятно. СПЧ, я услышал такую фразу, будет аккумулировать некие сведения. То есть вот эти независимые отчеты вот этих юристов попадут в руки СПЧ, а потом попадут в руки
ККС? Это один из предлагаемых вариантов. То есть здесь мы, как Совет по правам человека, предлагаем площадку Совета как такую техническую сборку всех этих данных, потому что и в Совете очень много юристов профессиональных. То есть здесь пересечение это будет. Угу. Вопрос дальше как бы технического сопровождения всей этой истории, то есть взаимодействие между, например, даже тем же советом судей и советом по правам человека. То есть между ККС и там, СПЧ. То есть, ну вот эти все взаимодействия. То есть должен быть орган, и это не может быть орган, например, исполнительной власти какой-то конкретной. То есть это не Минюст должен, там, не Государственная Дума там, как законодатель. То есть все-таки это система мониторинга и оценки. То есть она должна быть как-то выведена отдельно немножко.
Угу. Тему СПЧ думал позже, но раз уж начали, наш вот состав СПЧ, который функционирует уже более полутора лет, скоро, кстати говоря, завершает свои полномочия, но в последнее время не слышно в публичном пространстве. Я сейчас рассуждаю как журналист, да, который uh-huh. должен об этом рассказывать. Нет встреч с главой республики, нет каких-то громких, я не знаю, дел, заявлений. Что происходит?
Ну, наверное, как бы то, что не слышно в публичном пространстве, это больше, наверное, там, ну, наша техническая недоработка, потому что мы там мало публикуем об этом, а может, как бы там немножко глаз замылился уже у там, читателей, потому что на самом деле, как бы, ну, достаточно много сообщений, касающихся каких-то локальных, как бы, там, побед и свершений. То есть то, что касается судебной деятельности, представления интересов, то есть правозащита совета, как бы, очень хорошо работает, то есть много выигранных судебных процессов в пользу там, пострадавших. Мы сейчас совместно с юрклиникой Института права БГУ очень много как бы, работы ведем в помощь людям с оформлением документов, ну, то есть помощи именно юридической, как правильно отстаивать свои права в общении с государственными органами там, различных уровней, там, от муниципальных до федеральных. То есть, потому что зачастую все упирается в правильность оформления там, запросов и документов. То есть это большая работа ведется. То есть на самом деле, ну, вот, там, из недавнего нам там, удалось помочь многодетной матери сохранить жилплощадь, потому что там ну, уже суды уже там, подходили к завершению и не в ее пользу. То есть нам удалось эту ситуацию развернуть благодаря этому участию. С другой стороны, есть какие-то вот, глобальные вещи. То есть вот, то, что касается вот, судебной системы. Мы сейчас готовим там, по там, политическим иммигрантам, тоже готовим круглый стол, хотим эту тему поднять, обсудить. Ну, людям, кто был вынужден покинуть территорию Российской Федерации по политическим мотивам, по преследованию как бы, в результате как бы, там, их политической
очень деятельности. Очень интересно, а что хотим добиться?
Мы хотим добиться, ну, как в свое время там со списком Титова, когда мы хотим дать возможность людям вернуться на родину, если у них такое желание возникнет, и не быть здесь посаженными в тюрьму. Mm-hmm. То есть, ну, ни много ни мало. Вот. Есть как бы локальные вещи, то есть, например, был большой вопрос, связанный с незаконными списаниями с карточек там, родителей детских пособий, которые туда поступают от государства, незаконных списаний со стороны там, службы государственных и банковских структур. То есть тоже сейчас в новой редакции КУАПа, которая сейчас готовится, то есть вот благодаря этой работе, которую мы здесь провели в республике, это уже прошло там и администрацию президента, и Государственную Думу, уже как бы в новую редакцию КУАПа вносится вот эта норма о там, введение ответственности банковских структур за вот эти незаконные действия. Поэтому много очень, но не всегда как бы, ну, я, например, в силу там своей как бы там за себя могу говорить, у меня нет привычки там делать селфи и там, выкладывать.
Понятно, отчитываться
за каждый шаг.
Я, кстати,
может
согласен.
Быть, недоработка.
Вот я согласен, что вышеозвученные вещи, они как бы важны, они имеют смысл. Но у нас так или иначе все-таки больше в информационном поле других проблем, тоже связанных с правами человека. Например, у нас высокие тарифы и в итоге платежи за отопление. Всю зиму об этом говорили, зима закончилась, и ничего не решил никто, и СПЧ в этом тоже, кстати, никак не помог.
Но давайте так. Во-первых, отопительный сезон еще не закончился. И, например, уже сейчас идет речь о том, что там вот, буквально сегодня в новостях было, там, что по некоторым там, нашим ресурсоснабжающим организациям те счета, которые пришли за март, оказались для людей неожиданно высокими. Mm-hmm. Это тоже как бы, начинает обсуждаться. Во-вторых, как бы, но мы, наверное, до перерыва не успеем, там, но я могу сказать, что СПЧ очень активно как бы, занимался вопросами ЖКХ. К сожалению,
нам что здесь... именно да, мы делаем, чего да, добились, нам... мы уже обсудим после перерыва. Я напомню, что в гостях программы «Персонально ваш» Владимир Барабаш. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, председатель Совета по правам человека при главе Башкортостана. Владимир Барабаш, наш сегодняшний гость. YouTube-чат работает, телефон для СМС, WhatsApp и Telegram также работает. Продолжаем тему БашРТС и тарифов. В итоге мы сказали, что что-то сделано, но ведь результата нет, люди также недовольны. И
самое главное, какой результат должен быть? Вот о каком результате? Снижение тарифа?
Не знаю, хотя бы организация действующей рабочей группы, ведь даже этого нет. Вот активисты там и в Москву ездили, с пикетами ходили, в Белый дом атаковали, что-то им обещали, но нет.
Стоп, давайте так, давайте разделять активистов, которые ездили, что-то там митинговали и что-то пишут в соцсетях, и активистов, которые работают в ежедневном режиме по вопросу ЖКХ. То есть рабочая группа сформирована. То, что туда они пригласили несколько активистов, которые ставят ультиматумы и ультимативно требуют определенных решений, иначе мы общаться не будем, но, собственно говоря, и противоречия даже в этой логике нет, потому что, ну, окей, ребята, ваши требования невыполнимы, поэтому о какой рабочей группе совместной может идти речь? Давайте там... Я этот пример уже приводил, но приведу еще раз. Как бы, вот вопрос тарифа. Во-первых, как бы идет постоянное искажение. Я сейчас не защищаю ресурсников, там тоже очень много как бы вопросов, но не надо уводить внимание людей на тариф. Не надо как бы запудривать людям мозги. Не в тарифе дело. Наша задача как общественника, как любого жителя, вот спроси как бы там любого, да не тариф надо снижать размер платежа. А размер платежа можно снизить совершенно другими способами. Даже как бы вопрос тарифа, спросите там любого там, экономиста или еще что-то, кому это выгодно, снижение размера тарифа. Это не социально незащищенным слоям выгодно. Это выгодно, чем больше площади квартир, чем состоятельнее люди, тем для них вопрос решения через тариф выгодней.
Почему?
А потому что тариф привязан к потреблению на площадь.
Угу. Да к фактическим гигакалориям же привязана сумма платежа. Нет,
хорошо, чем больше у тебя квартиры тем или дом, больше, да. тем больше ты платишь, ну, тем больше как бы у тебя расчетная величина. И, соответственно, человек, у которого площадь квартиры 30 квадратных метров, и человек, у которого площадь квартиры 300 квадратных метров, если снизить тариф, это в 10 раз выгоднее для человека, у которого большая квартира. Вопрос заключается в том, что люди, у которых большие квартиры, они и так могут за себя заплатить. У нас проблема с социально незащищенными слоями. Люди готовы платить. Те же пенсионеры, они всегда исправно платили. Но просто сейчас уровень дохода настолько как бы низок относительно тех расходов, которые у нас есть, на ЖКХ, на там, лекарственное обеспечение, на продукты. И вот надо дать возможность, вот это адресная социальная помощь. Государство должно быть социально ориентированным, оно должно адресно помогать. И вопросы поддержки социальной людей, кто не может платить, оно реализовано. Почему об этом вот общественники молчат некоторые? Угу. О том, что можно пойти получить как бы субсидию государственную. Это действенный метод. Это действенный метод здесь и сейчас. Да, сложно. Да, как бы, к сожалению, надо там пройти ногами эти все вещи. Но вот здесь мы, как Совет по правам человека, там, госсобрание мы сейчас с ними там коммуницируем, мы находим вариант, как эту процедуру стараемся упростить, чтобы там та же как бы одиноко живущая пенсионерка не обходила там кучу заведений, собирая эти справки, чтобы получить выплату, а чтобы она могла нормально как бы там, ну, минимальным там этот, либо к ней пришли, либо еще, ну, то есть не ходя, не проходя там эти круги ада бюрократического, максимально просто получить эту субсидию. Вот это надо делать. Чтобы она там при пенсии в 10 тысяч рублей и за там, оплате на ЖКХ, например, счетах на ЖКХ в 7 тысяч рублей, вот всеми любимый пример. На самом деле сейчас законодательно максимально, что она должна заплатить, 1300. Остальное ей должны из бюджета компенсировать. Эти деньги заложены в бюджет. Но почему об этом все молчат? Почему об этом никто не говорит? Почему не помогают пенсионерам ну, или социально незащищенным слоям оформлять? Где активисты, которые вот это людям расскажут и объяснят? Мы говорим о снижении, например, тарифов там, или еще что-то для снижения платежки. Хорошо, следующий большой этап – это снижение потребления. И здесь очень важно понимать, что вот у нас есть примеры в Уфе, когда два одинаковых дома, построенные в один и тот же год, там, две стандартные там, девятиэтажки, а разница в платежках в два раза. Почему? Потому что в одном доме утеплена крыша, тепло не уходит, сделаны нормальные тамбурные двери, сделаны нормальные пластиковые окна в подъездах. То есть нет лишних потерь тепла. И разница практически в два раза в платежах. То есть У нас есть управляющие компании, которые мы все с вами наняли для того, чтобы они отстаивали наши интересы, наняли, чтобы они вот эти вещи блюли. Мы им платим за это ежемесячно денежку, по которой, как бы, за которую они должны рубиться от нашего имени с ресурсниками, проверять, чтобы у нас счетчик работал исправно, смотреть, чтобы, как вот буквально тоже на днях в новостях, там выяснилось, что общедомовые расходы одного из многоквартирных домов включали расходы соседнего там корпуса университетского. Сколько уже за эту же зиму вычислили историй, когда в ОДН включают коммерческие площади первых этажей? Кто это должен делать? Ну, жители делегировали эти права. Я не слышал ни одной истории, чтобы у нас хоть у одной управляшки отозвали лицензию. Это лицензируемый вид деятельности. За то, что счетчик не работает, за то, что некорректно предоставляются данные. Кто людям-то компенсирует это? Никто.
То есть вы считаете, вот что не в ту сторону воюют?
Мы не в ту сторону воюем. Угу. Вернее так, не мы. Мы воюем как раз туда, куда нужно. Да. А вот некоторые активисты воюют не в ту сторону. Простой пример, просто уже как бы в качестве, просто для понимания. Есть машина, паспортный расход 10 литров на 100 километров, фактическое потребление 20 литров на 100 километров. Есть цена на бензин, допустим, там 50 рублей за литр. А можно добиваться снижения цен на бензин, а можно поехать и машину на сервисе привести к паспортному расходу. Что проще сделать?
Второе.
Конечно. И вот здесь не надо вводить людей в заблуждение. Не надо сейчас... Я, к сожалению, мое личное мнение, я могу ошибаться, но вот сейчас у нас начинается электоральный цикл. У нас сейчас все там пообъявляли, что они идут там, кто в горсовет, кто в Госдуму выдвинулся. И начинают людей на баррикады звать. Не надо так делать. Давайте как бы с людьми по-честному.
Про выборы отдельно поговорим. Друзья, очень много я вижу звонков, которые поступают на номер для смс-сообщений. Пожалуйста, пишите сообщения. +7 927 304 10 51. Это номер для смс-сообщений, а также сообщений в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Обязательно их зачитаю нашему гостю, но звонки принять мы не можем, нет такой технической возможности. Выборы действительно у нас в этом году планируются. Вот я, как член СПЧ, который, в принципе, занимается этим вопросом, считаю, что это чуть ли не главный вопрос, которым должен заниматься СПЧ. Все остальное вторично. Что мы хотим? Чего мы будем добиваться? Каковы наши ресурсы, скажем так, в этом направлении? Я почему вот так вот спрашиваю? Потому что есть еще конкурирующая, что ли, структура общественная. Это общественная палата.
Но в данном случае речи о конкуренции не идет вообще, в принципе. Давайте так, в силу закона все функции по общественным наблюдениям за выборами возложены на общественную палату. Здесь как бы эти полномочия разделены. И даже мы, как члены СПЧ, когда идем куда-то там наблюдателями или там этот, мы идем получать мандат на соответствующие действия в общественной палате, потому что это федеральное законодательство. И здесь как бы, ну, никто под нас его менять не будет. Другое дело то, что у нас, как у любого гражданина Российской Федерации, нет каких-либо ограничений на то, чтобы пойти и это сделать. И здесь я как бы вот, ну, считаю, что мы, у нас очень любят сетевой протест, у нас очень много людей, там, пишущих в соцсетях, там, как все плохо, как у нас воруют голоса на выборах, а я не пойду, потому что у меня все равно там, я не верю в то, что мой голос не украдут. Окей, ребята, для того, чтобы перекрыть всю республику наблюдателями, качественными, хорошими, нужно меньше 10 тысяч человек. Угу. А, обучиться, вот сейчас у нас завтра начинается апрель, выборы у нас в начале сентября. А, у нас тоже движение «Голос», например, прекрасно обучает, как правильно наблюдать, какие там законодательные основы, как вообще на что обращать внимание. Мы, со своей стороны, готовы тоже подключаться. Ну, тем более, Ренат Факиев, он тоже член СПЧ, это руководитель регионального отделения «Голоса». Мы тоже готовы в это подключаться. Не хотите, чтобы ваши голоса как бы украли? Идите наблюдателями тогда, помогайте. Проявите свою гражданскую позицию. То есть здесь при хорошем наблюдении нельзя украсть голоса.
Ну да, здесь я тоже подтверждаю, и от эфира к эфиру говорю, и напоминаю, точнее, опыт своего участия.
Просто если бы таких участковых избирательных комиссий, как вот ваша, Руслан, было бы хотя бы там, 80% в республике, mm-hmm. тогда вопросов бы о сомнениях в результате там, голосования вообще бы не возникало.
Mm-hmm. Еще одна тема громкая, которая связана с протестами, это противостояние активистов в тех или иных районах Уфы с застройщиками. И еще тут есть третья сторона этой истории, это Ради Хабиров и правительство, которых, в свою очередь, тоже обвиняют уже некоторые застройщики в том, что те встают на одну из сторон, лоббируя интересы некоторых, неких компаний, которые к нам приходят извне. Вот эта история, она заслуживает пристального внимания правозащитников или это спор хозяйствующих субъектов, я не знаю, которые должны сами разобрать, они и без нашего участия?
Но, что интересно, в настоящий момент практически никто из активистов, например, воюющих с застройщиками, ну, за редким исключением, не обратился за помощью к правозащитникам. Угу. То есть все воюют в своих локальных конфликтах и стараются только медийностью брать. Вот у кого там больше показов, просмотров, там, или кто быстрее добежит до вышестоящего руководителя, принимающего решения. Для меня это удивительная история. Удивительная не потому, что как бы меня там беспокоит, что там в СПЧ не пришли, например. Да у нас, кроме СПЧ, много там структур, которые именно общественных, правозащитных, которые могли бы помочь. Да и в СПЧ как бы много специалистов, кто тоже может помогать. Но, условно говоря, та же Алла Яковлева, например, с ней нормальный диалог, с ней как бы нормальное взаимодействие, она пришла как бы там... То есть речь же не идет, что прийти на поклон, помогите, спасите. Речь идет об объединении усилий. К сожалению, например, с другими группами активистов такой диалог не выстраивается. Даже когда к ним идешь, говоришь, ребята, у вас здесь, мы слышали, проблема, и давайте мы как-то там, ну, подключимся, там, ресурс свой там задействуем, еще что-то. В лучшем случае уходят от диалога, в худшем случае выставляют какого-то своего там переговорщика от себя, за которым все, за спиной которого все спрятались. И там, мы не будем общаться, мы не будем приходить там на круглые столы, мы не будем там... Это для меня удивительная история. То есть для людей, которые должны использовать любую возможность для защиты там, своих жизненных интересов, такое поведение нестандартно. Это вызывает у меня вопросы. Что касается вообще как бы всей этой ситуации, то есть здесь надо понимать, что многие годы в Уфе существовал определенный там склад на строительном рынке. Надо понимать, что сейчас практически там львиная доля депутатов городского совета Уфы так или иначе связана со строительной отраслью, причем с традиционной, классической, то есть уже давнишней. Сейчас на рынок так или иначе тоже приходят там новые игроки. Уфа — это один из немногих миллионников, который еще не исчерпал своего потенциала именно по хорошим объектам, потенциально под развитие. То есть здесь один из самых низких уровней обеспеченности на квадратным метром на душу населения. И с точки зрения застройщиков, которым слишком тесно, например, в той же Москве или там Ленинградской области, они смотрят на Уфу. Это хороший, интересный рынок. И здесь те застройщики, которые не перестроятся из местных, не будут работать по более высоким стандартам качества, которые уже приняты на более развитых как бы, рынках той же Москвы и Московской области, они рискуют потерять все вне зависимости от политической воли или неполитической воли, потому что их просто выдавят с этого рынка другим уровнем подхода. Другое дело, то, что и передергивать не надо. То есть, когда государство начинает вмешиваться вот в эти споры хозяйствующих субъектов, хоть с благими намерениями, хоть не с благими намерениями, это редко приводит к чему-то хорошему. То есть, да, надо наводить порядок, да, не должно быть точной застройки, не должно быть каких-то там самовольных построек или там строить там 27-этажки вместо там 9-этажек. Это само собой, но это уже меры реагирования регулятора рынка, потому что государство в данном случае регулятор. Но говорить, вот вы мне не нравитесь, и с вами мы работать не будем, и вы вообще как бы в городе работать не будете, ну это уже too much.
А парк искусств на улице Кирова — это точечная застройка? Или это нормальный объект, который надо строить?
Давайте быть честными. Вот очень много слов говорится про точечную застройку, но нигде, ни в одном регламентирующем документе, начиная от градостроительного кодекса, заканчивая правилами землепользования и застройки самого города Уфы, описания, что такое точечная застройка, нет. И ну, дальше кто...
Есть суть, как бы понимание вопроса.
Но под точечную застройку, под понимание точечной застройки попадает любая застройка, если это не строительство в чистом поле.
Да.
Согласен. Но, с другой стороны, а что, нам вообще ничего не строить в городе?
Вопрос.
То есть, вот есть нормы нормального развития там, любой там, урбанистической среды, да, любого города, любого мегаполиса. Есть определенные требования к плотности населения для того, чтобы эффективно работали внутригородские экономические инструменты. Тот же общественный транспорт. Для того, чтобы он был эффективен и качественен, городской именно, не частные вот маршрутки, перевозчики, чтобы нормально работали большие трамваи, троллейбусы, там еще что-то, должна быть определенная плотность. Если ее нет, то дальше мы начинаем субсидировать эти вещи, потому что все равно ими кто-то пользуется. Я не возьмусь сказать сейчас цифры вот, ну, там, на сегодняшний день, могу потом по прошлому году сказать. Разница между ценой билета в трамвае, троллейбусе и реальной себестоимостью провоза одного пассажира больше, чем в два раза. То есть себестоимость приближалась к 50 рублям и даже ее, по-моему, уже превысила. А никто не будет ездить за 50 рублей. А для того, чтобы эта себестоимость была, надо, чтобы было определенное количество перевозимых пассажиров. А для этого, в том числе, кроме соединения севера с югом, должна быть еще и определенная плотность в районе остановок. То есть люди должны ездить. Поэтому уплотнительная застройка, когда там втыкают во дворе, ну это да, это как бы нет. Ну, плохие вещи. Но когда есть возможность сделать что-то хорошее, интересное, объект притяжения, либо... снеся какие-то старые дома, например, расселив бараки, на их месте построить что-то хорошее, современное, в соответствии со всеми градостроительными нормами, с обеспеченностью, садиками и всем прочим, это несомненное благо. Но важно, чтобы вот здесь вот я очень понимаю и принимаю то, что делает республика, это то, что вводит вот этот жесткий контроль за соблюдением именно вот этих норм. Что...
То есть градсовет республиканский — это хорошо?
Ну, я с профессиональной точки зрения, у меня вызывает сомнение реализация, как это сделано, потому что это все-таки завязано на волю, а я больше там склонен считать, что должна быть система.
Угу.
Но то, что как бы вообще этот разговор идет о том, что нужно соблюдать эти нормы, и хоть так их заставляют соблюдать, в этом несомненный плюс есть.
Парк искусств, то есть, в принципе, это скорее хорошо, чем плохо. На Кирова, я имею в виду.
Для меня это тоже как бы родной район. Угу. Я могу сказать, что я за, чтобы он там был. Угу. То есть мне... Да, елочки там есть, там березки. Но если там появится нормальный современный объект, который будет реально парком искусств, многие же высказывают сомнения, что там будет торгушник, которых там, ну, в том районе уже как бы этот. Но я считаю, что Валериан сможет как бы создать именно там, ну, нормальный объект с точки зрения именно... Центра современных искусств, который, ну, я посещаю там города, которые я посещаю впервые, например, там за границей или в России. Вот в заграничных городах я всегда хожу в музей современного искусства. То есть мне это очень нравится, мне это близко. И если у меня в моем родном городе появится такой музей в центре, а не где-то там на окраине, я считаю это благом.
Целый ряд пришел сообщений, в том числе вот от тех, кто к нам пытался звонить с претензиями по поводу той части, где мы обсуждали тарифы, в таком духе, что Барабаш топит за ресурсников, сыто и мягко болтает, значит, требует все-таки снизить тарифы, потому что тарифы во главе всех бед. Вот, может быть, еще какой-то аргумент добавить? Так-то вроде все уже сказано.
Но я не хочу повторять, это пусть там представители ресурсников приходят в эфир, я не защищаю их. И угу. аргумент о том, что если я выступаю против того, что говорят другие общественники, я выступаю, значит, в интересах там, ресурсников, чиновников или еще кому-то. Но, ребята, как говорится, флаг вам в руки, это ваше мнение. Я в данном случае за здравый смысл. Я хочу, чтобы люди платили меньше. Через тариф это будет, через там, энергоэффективность, через субсидии. Важно, чтобы платежка была маленькая. И для людей это важнее всего. И я, как человек здравомыслящий и много занимающийся менеджментом и там, стратегиями развития, я могу сказать, я просто веду к тем путям, которые проще и быстрее достичь. Как достичь здесь и сейчас, а не где-то в будущем. Можно много говорить про то, что снижение тарифа приведет к снижению качества обслуживания сетей, которые у нас изношены. Это не мое поле там, выступления, это ресурсники очень про это любят говорить. Дальше, да, можно, например, есть вариант снижения тарифа. Если, например, ту составляющую, которая включает в себя ремонт, возьмет на себя бюджет. Угу. Вот бюджет будет заказывать ремонт там, труб, сам менять. А ресурсники будут выставлять только этот. Да, это существенно снизит тариф. Но мы все равно, это же все равно мы с вами, угу, с налогов, ну, с этим.
Да,
а
да.
Мы, например, вот мы с вами, Руслан, не являемся потребителями услуг БашРТС. Почему мы должны скидываться за ремонт сетей БашРТС?
Вообще, да, не согласен.
Вот.
Владимир, у нас совсем мало времени. Хорошо, здесь понятно. Вчера прошла новость о том, что вы не как председатель СПЧ, значит, выиграли судебный процесс, перекупили долги, и суд встал на вашу сторону. Это что за деятельность такая дополнительная? Давайте поясним нашим слушателям.
Ну, в данном случае это как бы отдельная деятельность. Там я, работа в СПЧ не оплачивается. Соответственно,
я еще и работаю.
Да, я еще и работаю. У меня есть свой бизнес, который в том числе включает. У меня сейчас в производстве более 30 различных судебных процессов, по которым в том числе я вынужден получать свои денежные средства через суды. Поэтому,
Были комментарии в соцсетях, что опасна эта работа. Недавний случай с адвокатом на одной из уфимских улиц об этом говорит.
Ну, что ж теперь, в суды не ходить, что ли? Нет, я в арбитражных судах мы судимся, много судимся, успешно судимся. Поэтому это просто часть бизнеса.
Тут еще спрашивают слухи о ваших планах пойти в Госдуму. По-моему, не первый раз уже спрашивают. Что-то изменилось?
Я уже официально об этом опубликовал. Я никак, не сторонник переобувания. Нет, я в этот электоральный цикл в Думу не иду.
Это был председатель Совета по правам человека при главе Башкортостана Владимир Барабаш. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч.
Всего доброго.